Шалом, с вами Натан Алистер. Наше сегодняшнее занятие посвящено главе Балак. Глава Балака, центральной частью которой является история с Биламом, на самом деле необычайно сложна для рассмотрения. И на сегодняшнем занятии изначально я думал пытаться проанализировать как бы четыре разных отрывка, в которых как бы Билам предсказывает и будущее благословляет евреев. На самом деле, одним из самых интересных моментов этой главы, то есть большинство как бы комментариев, большая часть комментариев, которые рассматривают эту главу, она рассматривает ее в свете личности Билама. То есть, соответственно, большая часть анализов этих благословений или предвидений будущего, она тоже как бы неотрывна от как бы от того, кто дает эти предсказания. То есть, на самом деле, как бы, мне казалось интересно попытаться как бы абстрагироваться от образа Билама как такового и попытаться понять изначально, как бы, что конкретно в этих благословениях и предсказаниях говорится о будущем еврейского народа. Но на самом деле это оказалось, мне кажется, сложной задачей, и поэтому для этого занятия я выбрал самый последний отрывок. То есть, на самом деле, это не самый последний, но один из самых последних, четвертый отрывок, в котором Билам уже по своему желанию, уже не по запросу Балака, говорит ему, что он сообщит ему, что произойдет в конце дней. Сейчас, говорит, я иду к своему народу, это стих 14. Я дам тебе совет, что сделает народ этим с твоим народом в конце дней. То есть непонятно, где находится совет. То есть это отдельная тема. То есть известно, что Билам вроде дал определенный совет, что Балак и мавитяне должны сделать с евреями. Но где в Торе этот совет находится, непонятно. То есть некоторые комментаторы говорят, что совет как бы не был дан ему прямым образом, а просто он был, заключался в том, что в этом пророчестве говорится, что в будущем лидер еврейского народа одержит победу над Моавом. То есть поскольку это будет в будущем, а не в настоящем, то в настоящем времени Балак как бы имеет определенную свободу действий. Как бы то ни было, это отдельная тема. То есть в 15 стихе Тора говорит... Ваесам Ишило, то есть он начал как бы говорить свой образ и сказал: Неум Билам бно Беор, то есть слово Билама, сына Беора, то есть здесь интересная форма используется, что бно, то есть как бы должно было быть написано Бен Беор, здесь написано бно Беор, то есть как будто бы Беор его сын. Слово человека Сатум Хаайн, слово Сатум, это второе как бы здесь. Подобное вступление использовалось Биламом в третьем, как бы в третьей его речи. Но в этом вступлении есть одно дополнение, которое сейчас увидим. То есть слово «сатум» означает вообще, хотя оно пишется с буквой, здесь «шетумс», извиняюсь. То есть как бы оно здесь написано, приводится разное объяснение, что либо ему как бы открыто все, либо некоторые говорят, что оно означает закрытость. То есть человек, как бы, которому открывается все. То есть здесь переводится онкилосом слово «человек», сказал человек «дешапир хази», то есть который хорошо видит. Слово слышащего, слушающего «имрей кельс», то есть высказывание Бога, «ваюдея даат эльон», то есть это... деталь, которого не было в предыдущем высказываниях Билама. То есть он говорит, что знающий даат эльон, высшее знание. То есть что означает высшее знание? Мы не знаем. То есть как бы здесь есть набор некоторых описаний, которые дает Билам для себя. То есть инеум шоме имрей кель. То есть это явно, что как бы говорится по пророчеству, что значит знающий даат эльон, то есть либо высшее знание, либо знание как бы высшего, то есть имеется в виду Всевышний. Махазе, шины, как бы видение Бога, который зрит, нофель, падающий, галуинаем, то есть падающий, которым открывается видение. Интересно, что есть здесь интересная разница, как переводится этот отрывок Йонасаном Бенузиэлем и Таргумом Ярушалми. То есть это второй раз, когда Билам дает такое вступление к своему, как бы, к своему видению. И интересно, что Йонасан Бенузиэль в своем, он говорит, переводит это следующим образом. Он говорит, что открываются тайны скрытые, которые были скрыты от пророков, то есть открываются ему. То есть он переводит это таким образом. То есть он начинает как бы высказывание, как бы образ своего пророчества и говорит: «Сказал Билам, сын Беора, и сказал человек, который был важнее собственного отца». То есть это так он объясняет это вступление, что, как говорится, сын его Беор. Почему сын его Беор, если Беор был его отец? Потому что он как бы важнее своего отца. «Да разве стимая тайны скрытые, которые были скрыты от других пророков, открываются ему». Так переводит Йонасан Бенузиэль. Перевод Ярушалми, который во многом похож на Йонасана, говорит здесь интересную вещь. Он говорит, что то, что было скрыто от всех пророков, открывается ему. То есть интересная деталь, слово «все», что Таргум Ярушалми добавляет, что как бы не то, что было скрыто от пророков, то есть, а даже от всех пророков. То есть как будто бы Билому было открыто то, что не было открыто никому из другого из пророков. То есть и понятно, что на самом деле, если можно подумать, что это не только то, что он как бы хвалится здесь, то есть известно как бы высказание в Талмуде, что когда он как бы не знал, что видела его ослица, там приводится как шутка, что он как бы хвалится тем, что он знает то, что знает Всевышний, и не знает то, что как бы видит его ослица, на которой он едет, но видно, что как бы, судя по переводам, которые дает Йонасан Бенузиэль, то есть перевод Йонасан Ярушалми, как бы, скорее всего, они имеют в виду, что это на самом деле так. То есть не то, что он хвалится сам по себе, а что на самом деле Билому было открыто то, что не было открыто другим пророкам. И вот это самое последнее пророчество, или также, ну, должно быть, как благословение, оно как бы говорит о будущем. И оно говорит о временах Машиаха. То есть есть разные его интерпретации. И на самом деле сегодняшнее наше занятие, оно будет состоять из двух частей. То есть первая часть, я постараюсь сделать ее намного короче. То есть вторую часть, как бы это просмотреть просто вкратце, то, как наши классические комментаторы рассматривают этот отрывок. И второй момент, это вторая часть, это беседа Любавического Рэбби, в которой он объясняет будущее мира, то есть и состояние как бы народов в мире, мира в будущем, то есть какой как бы у них будет статус. Здесь она, вот эту фразу «Идея да Ательон», Рамбан в частности комментирует, что он знает, что это как бы и есть пророчество про времена Машиаха. То есть он говорит, что он как бы знает, что значит, что он как бы, что один человек знает то, что думает другой. Имеется в виду, что он как бы знает то, что находится у него в сердце. То есть эти вещи, которые другой человек не говорит. Также он хочет сказать, что он знает то, что находится в знании Всевышнего, сделать в мире в конце дней. То есть подобно тому, как сказано в другом: «Йом на кем бы либи, день мести в сердце моем». И также сказали мудрецы: «Либо лепума логалей». То есть как бы то, что находится в сердце у человека, он не раскрывает это в своих устах. То есть как бы это получается, что вот эта деталь, которую здесь Билам добавляет вступление, «Юдея да Ательон», по объяснению Рамбана, и это есть как бы пророчество о временах Машиаха. То есть вопрос, что не все комментаторы интерпретируют этот отрывок таким образом. Например, другой интересный момент, что Ибн Эзра тоже говорит, что «Юдея да Ательон» это показывает на то, что этот отрывок был сказан Биламом как пророчество, а не через силы колдовства, кеса. То есть как бы видим, что Ибн Эзра и Рамбан интерпретируют эти слова «Юдея де Атальон» не то, что как бы Билам здесь прославляет себя, что это на самом деле важная деталь в этом вступлении, которая предваряет собой общее содержание этого отрывка, который будет говорить о будущем, о временах Машиаха, либо о событиях, которые тоже будут в будущем, имеют как бы значение, может быть, сравнимое в еврейской истории с временами Машиаха. И это то, что он говорит. «Эрену велота», то есть «вижу я это и не сейчас», «ашурену велокаров», то есть как бы «бросаю я свой взгляд, и это не близко». Здесь есть необычайно интересная деталь, чисто по построению всех четырех отрывков, как бы, которые приводятся, связанные с Биламом, что четвертый отрывок через это вступление возвращается к первому отрывку. В первом отрывке, в котором говорилось про начало еврейского народа, то есть как бы четыре этих отрывка можно соединить вместе, то есть они идут как бы от начала еврейской истории и до будущего, то есть они, по идее, добавляют друг друга. В начале, в самом первом отрывке, говорилось, что он как бы «смотрю я с гор и бросаю свой взгляд я с возвышенности». «Кемирош цурим ирену, мигваот и шурену». То есть в начале своего пророка, как бы в самом первом отрывке, в котором Билам обращает, как бы подписывает будущее, или как бы благословляет евреев, там используется подобная же пара выражений. То есть там используются слова «ирену» и «ашурену», идущие как бы одно против другого. Есть разные объяснения. Раши объясняет, что в том отрывке говорится про матерей, про отцов еврейского народа, с которой сравнивается с Цурим и Гваот. Но тем не менее, как бы самое интересное, чисто как бы на уровне самого простого пшата, чисто структуры, что как будто бы, используя те же самые слова, Билам связывает конец еврейской истории, то есть будущее с его началом. Почему он использует подобную же, так, подхожую фразу, то есть «ирену», «вешрену», причем как бы удвоенным образом. То есть он как бы здесь как будто бы есть такое замыкание начала истории на конец истории. И он дальше говорит «дарах кохав ми Яков, векам шевет ми Исраэль». То есть как бы идет опять двойственное упоминание. То есть что такое «дарах»? Раша объясняет здесь, что это от слова «дарах кашто», то есть натягивает стрелу, то есть он как бы кешет, это не стрелу, это как меч, это как лук. То есть как бы он, почему он говорит? Потому что это кохав, звезда, проходит как стрела. То есть многие комментаторы, как я понимаю, говорят, что Коха в данном случае это как комета, которая мчится по небесному своду, оставляя, может, даже за собой след. То есть это то, что имеется в виду слово Коха. То есть есть разные другие объяснения, что значит дарах. То есть как бы все пройдет звезда, либо пройдет и звезда из Якова и встанет колено из Израиля. Интересный момент, мне кажется, сам по себе, что здесь Билам использует это слово «кохав», которое в Торе является редким довольно словом. В Торе упоминается, мне кажется, только в двух местах, кроме этого. Первое место – это при сотворении мира, и второе место – это введение Иосифа. То есть, как бы, поскольку как бы это слово является довольно редким, причем в Торе как бы описывается кохавим при сотворении мира, там связывается с идеей как бы установления различных времен. То есть там говорится о солнце, о сотворении солнца и луны, и звезд, которые будут связаны с установлением различных времен, то есть есть разные как бы идеи еврейских праздников и так далее. То есть это как бы идея, если мы говорим о праздниках, то это идея духовности времени. То есть как бы идея сна Иосифа, в котором тоже он видит кохавим. То есть больше в Торе нигде это слово не упоминается. То есть если мы как бы видим, что здесь Билам использует слово кохав, то как бы напрашивается, что как бы должна быть какая-то ассоциативная цепочка, которая связывает это с моментом сотворения мира. и сном Йосифа, то есть как бы Йосиф, который как бы является человеком, играющим как бы роль тоже как бы правителя Египта. То есть как бы проходит некоторое интерес, можно построить довольно интересную связь. Не будем как бы этим, не хочу этим как бы сейчас особо заниматься. Встанет колено из Израиля Махац пятый Моав. То есть он разобьет края Моава, викаркар кольбней шет. То есть слово каркар есть разное объяснение. Онкилос, и это как бы является одной как бы темой в беседе Рэби. То есть, во-первых, что такое бнейшет, потомки Шета, все потомки Шета. То есть, на самом деле, получается, что опять-таки здесь Билам возвращается к книге Берешит, в самой первой главе, где больше нигде в Торе Шет не упоминается. То есть, если он имеет в виду Шета как сына Адама, то есть коль бнейшет, многие комментаторы говорят, что здесь слово Шет это не сын Адама. Что слово Шет здесь это как основа, как что-то типа стены или основания. То есть поэтому как бы имеется в виду, что как бы он разрушит все основания, все опоры. То есть они приводят подобную интерпретацию, что здесь слово Шет не является именем сына Адама. Многие комментаторы Раши здесь пишут, все потомки сыновья Шета, это все народы, которые вышли из Шета. Многие комментаторы не принимают эту интерпретацию и говорят, что все сыновья Шета в данном случае это Амон и Моав. То есть именно про них говорит здесь этот стих. Слово «каркар» Онкилус переводит от слова «выишлот бекольбнея наша», то есть он будет править всеми людьми. Это одно объяснение. Другое объяснение, что слово «каркар» означает «разрушать». Причем интересно, что слово «кир» — это стена, то есть как бы строение. Слово «каркар» связано с разрушением стены. То есть как бы в иврите есть слова, которые имеют двойственное значение. То есть они имеют и значение как бы устанавливать, и значение... И значение искоренения. То есть то же самое в данном случае слово каркар, оно коренное со словом кир, стена, и при этом имеет значение разрушать, как бы разрушать стену. То есть как бы это два значения. То есть либо он будет править над всеми потомками Шета, то есть как бы потомки Шета, здесь есть опять-таки разные объяснения, либо это все человечество, либо имеются в виду конкретные народы, по какой-то причине комментаторы объясняют, Билам решил назвать их здесь потомками Шета. Либо Шет это вообще не сын Адама в данном случае, а это как бы слово, которое означает как бы установление чего-то. И будет дальше, также в следующем стихе. Вагая и дом Ереша. То есть слово Ереша, если это глагол, имеет два значения. Либо от слова Еруша, наследие. Либо от слова Легориш, что означает уничтожать или изгонять. То есть будет и дом наследием его, либо и дом будет разрушен. И дальше добавление «Вая Ереша Сеир Ойвав». То есть здесь стих уже, как бы здесь самая интересная вещь, что чем ближе Билам подходит к заключению своих благословений и пророчеств, тем более как бы непонятными, загадочными они становятся. То есть здесь как бы происходит повторение слово. Почему вначале написано «Вая и дом Ереша, Вая и Ереша Сеир Ойвав». Кто такой Сеир? То есть почему вдруг и дом здесь называется Сеир и кто враги? Оказывается, большинство комментаторов объясняют, что и будет Сеир, то есть это как бы и дом сам, он и есть Сеир, наследием или как бы уничтожен его врагами. То есть здесь его враги это Исроэль. Так объясняет Раши. То есть очень интересно, что как бы Билам называет еврейский народ здесь врагами Сеира. И Исроэль Осехаэль, то есть как бы Исроэль как бы достигнет величия, Онкилос переводит Исраэль Ицлах Бенихсин, то есть он преуспеет в своем собственности. И дальше последний стих тоже, мне кажется, еще более такой загадочный. Вейерде Мияков испустит, как бы, и будет правитель как бы от Якова, Воевит, Сарит, Меир, то есть уничтожит какое-то спасение из города. Из какого города, непонятно. То есть некоторые говорят, что имеется в виду и всех городов. Городов кого? Из городов и дома. И как будто бы в этой фразе в последней отсутствуют какие-то дополнительные слова, которые должны были бы и пояснить, про что здесь говорится. Причем интересная вещь, что Билам использует одинаковое количество раз имя Яков и имя Исроэль в своих, всех четырех отрывках. И последнее имя, которое он использует, это имя Яков. То есть, как получается, что в Ирде Мияков, то есть и будет как бы правитель из Якова, то есть он как будет править от слова Руде, править или как бы управлять, то есть как бы жестоким образом, выявит Сарит Мир, то есть уничтожит как бы последнее спасение из города или из всех городов. Здесь потрясающий есть перевод, который переводится в Таргуме Йонасана бен Узеля, в котором написано, что будет правитель из дома Якова, и он уничтожит как бы спасение, которое останется от, в Константинополе. Константина Картахеевта, то есть Константинополь, как бы город, как бы грешном городе, и он опустошит и разрушит Карха Мурода, то есть как бы восставший город Кесарин, который как бы мощный из всех городов народа, как является мощью городов народа. Многие комментаторы говорят, что это интересно, что здесь Йонас в переводе упоминается такие как бы два конкретных места. Константинополь, как бы последний центр Римской империи, и город Кесарин, который находился в земле Израиля, где находились как наместники Рима. Вот, то есть это как бы в анализе этого отрывка большинство комментаторов как бы расходятся в мнениях, то есть про что конкретно здесь говорится. Раши, например, считает, что первая часть этого отрывка говорит все про Давида. То есть как бы все, и встанет звезда, как бы пройдет звезда из Якова и встанет колено из Израиля. Он как бы объясняет, что весь этот отрывок говорит про период деятельности Давида. В то время как последний стих в Ерде Мияков, он, Раши объясняет, что еще будет один правитель из Якова. То есть он говорит, что как бы конец описывает время Машиаха. То есть по объяснению Раши получается, что первая часть говорит о временах Давида, последний стих говорит о времени Машиаха. По объяснению Рашбама, который был внуком Раши, он пишет, что сама фраза, что он как бы будет править всеми потоками Шет, он говорит, по пшату это имеется в виду Мелаха Машиах, царь Машиах. То есть получается, что по мнению Рашбама первая часть уже тоже говорит про Машиаха. Рамбан и Орахаим Акойдыш считают, что этот весь отрывок говорит только про Машиаха. В то время как Ибн Эзра считает, что весь этот отрывок говорит только про Давида. То есть, и более того, интересно, каким образом, здесь необычайно интересна аргументация Ибн Эзры. Ибн Эзра говорит, что почему весь этот отрывок не может говорить про Машиаха. Потому что наши мудрецы сказали, что после нашествия Санхерева в мире ни одна нация не осталась на своем месте. То есть как бы идентификация всех народов исчезла. Поскольку в следующем, а здесь явно говорится про Эдом и про Моав, а в следующем отрывке еще говорится про Амалека и про Ашур и про Бне Эвер, то есть как бы народы, живущие как бы на береге Евфрата, то есть как бы здесь явно сохраняется как бы идентификация наций, которые будут в мире, то это не может говорить про приход Машиаха, который будет гораздо позже, чем время нашествия ассирийского царя Санхерива, поэтому весь этот отрывок говорит только про Давида. И здесь он поднимает необычайно интересный вопрос. Он говорит, почему, как бы он говорит, что некоторые считают, что тот, кто говорит, что весь этот отрывок говорит только про Давида, он отрицает приход Машиаха. Почему? То есть он говорит, то есть как будто бы если это пророчество, которое говорит о конце дней, Билам говорит, и в нем не говорится о Машиахе, говорится про Давиде, а Давид, и получается, что как бы все исполнилось во времена Давида. все предсказания Билама о будущем, и больше этого еврейскому народу уже нечего ждать. Как бы, то есть, почему, то есть, какая здесь есть необычайно тонкая, тонкий момент, почему, как бы, здесь интерпретируется Машиаха, как бы говорит Ибн Эзра, какой причина. Потому что он может сказать, что если здесь говорится про Давида, то получается больше как бы уже не будет Машиаха, если все исполнить. Подобный момент приводится в Талмуде, где Раби Гилель говорит, что нету Машиаха больше у еврейского народа Израиля, поскольку его скушали во времена царя Хизкияху. То есть имеется в виду, что как бы все пророчества исполнились во времена царя Хизкияху. Все пророчества, которые приводятся в книгах пророков, так говорит Раби Гилель, и не Гилель, а Раби Гилель. И Талмуд говорит Шарелы и Морея, то есть простит ему господин Раби Гилелю, потому что приводится пророчество Захарии, который был во времена второго храма, то есть гораздо позже, чем царь Хизкияху. Тем не менее, само это высказывание Раби Гилеля имеет очень большое значение. Почему? Потому что, например, автор книги Икрим, Йосиф Альбо и Рашбац считают, что, в отличие от Рамбама, что вера в приход Машиаха не является одним из 13 основ веры. Почему? Потому что мы видим, что в Талмуде Раби Гилель считал, что не будет Машиаха. То есть, если один из мудрецов мог так считать, то как бы это не может быть краеугольным камнем всего иудаизма. С их мнением, мнением Раби Йосефа Альбо, категорически не согласны Абарбанель и Магарал, которые как бы его очень категорически воспринимают. Это объясняем снять, что на самом деле то, что сказал Раби Гилель, он не имел в виду, что не будет времени Машиаха. Он только имел в виду, что не будет личности Машиаха. То есть как бы у нас есть два момента. Первый момент – это личность Машиаха. И второй момент – это время Машиаха. То есть Раби Гилель не хотел сказать, что не будет мессианской эпохи, то есть времени, когда мир изменится, потому что однозначно все эти пророчества не исполнились во времена Хизкияху. Он имел в виду, что личность Машиаха, то есть что то, что Машиаха – это будет человек, это на самом деле, он считал, все реализовалось в личности царя Хизкияху. То есть в отличие от Раби Йосефа Альба, который считал, что Раби Гилель буквально имел в виду, что не будет этого периода прихода Машиаха. Здесь как бы Ибн Эзра подсказывает, что здесь есть похожая проблема, то есть нет некоторых комментаторов, которые считали, что как бы если все, что здесь написано, исполнилось во времена Давида, то где же тогда вообще времена Машиаха? И вот здесь то, что он пишет. На самом деле Машиах описан в Торе, в пророчествах Даниэля, как я объяснил уже, в котором описывается цари Греции, и потом период Хашманаев, и период второго храма, и годы его осады, изгнания, и будущее спасение после этого. То есть Ибн Эзра говорит, что на самом деле в книге Даниэля полностью описывается, как бы описывается время Машиаха. И более, это первая вещь, которую он говорит. Но ему не было достаточно этого утверждения, поэтому он добавляет следующее высказывание. Он говорит, на самом деле нам не нужен никакой пророк, потому что у нас есть слова Моше, которые являются основой. И в Торе написано, что если будут как бы нигдахеха, то есть как бы рассеянные твои в краю небес, и вернет Господь Бог твой как бы изгнание твое, то есть как бы возвращение твое. То есть поэтому он говорит, что в Торе Моше говорит о том, что будет такой период. Поэтому как бы нам не нужны никакие другие отрывки из пророков. То есть, на самом деле здесь интересная деталь. Почему? Потому что Рамбам тоже приводит несколько моментов в книге, в своих законах Машиаха, он тоже приводит несколько моментов из Торы, в которых он говорит, говорится о приходе Машиаха. То есть, почему нужны два этих момента? Потому что на самом деле из того, что отрывков, которые приводит Ибн Эзра, да, видно, что будет время освобождения, но там совсем не говорится о том, что будет личность царя, которая будет как бы стоять в основе этого процесса. То есть поэтому важен именно этот отрывок истории, в котором говорится, что Машиах это не просто некий исторический процесс, когда мир изменится, а что это именно будет личность человека, который называется Машиах. Вот. То есть, по крайней мере, для Ибн Эзры это не было проблемой объяснить, что весь этот отрывок говорит про царя Давида. Интересно, что один из более поздних комментаторов, такой как Меша Хохм, он тоже говорит, что в этом отрывке говорит, не, как бы он интерпретирует, что здесь говорится про Давида и про, как бы не говорится про Машеха. То есть, как бы он тоже говорит, что в этом отрывке говорится не говорится про Машеха. Как бы это как бы разные комментаторы, которые по-разному объясняют. То есть одни говорят, что здесь говорится только про Давида, другие говорят, что только про Машеха, другие говорят, что и про Давида, и про Машеха. Рамбам, в частности, анализирует как бы двойность этого языка. То есть здесь, как говорится, приводится как двойной язык. То есть это обычный стиль в языке, который называется ширим песни или как бы. То есть как бы идет фраза, и как бы каждая фраза повторяется два раза. Но Рамбам на основании Мидраша объясняет, что это каждая деталь говорит о разных временах. Он пишет в книге «Законов царей», что этот отрывок Билам пророчествует о двух Машеях. Первых из них Давид, и второй из них Машех, который будет в будущем. То есть Давида он тоже называет Машех, потому что Машех на иврите это означает помазанник. В отличие от этого, Рахаим Акойдыш, который считает, что весь этот отрывок говорит только про времена Машиаха, считает, что в этом отрывке описываются не два разных исторических периода, а описываются две разные формы, как Машиах может прийти. И он говорит, что в Талмуде говорится о двух вариантах прихода Машиаха. Один называется Беата, а другой называется Хишна. То есть как бы один как бы вовремя, а другой от слова «ахиш», то есть «ускорять», то есть «ускоренный приход Машиаха». И также в Талмуде говорится, что удостоились, он придет быстро, не удостоились, придет вовремя. То есть имеется в виду, что это пройдет длительное время, когда Машиах придет. И это является тебе знаком, как бы пишет у Рахаим Акойдыш, что мы находимся, то есть он, Рахаим Акойдыш, был современником Баал Шем Това, находимся в начале шестого тысячелетия. То есть как бы что приход Машиаха сильно задержался. В соответствии с двумя этими временами, Бет Кицим он называет, то есть два время конца, говорит здесь это писание. То есть он говорит, что если удостоится Эрено, то есть почему он говорит, что есть разница между словом Эрено, увижу, слово Ашурено. То есть одно означает из них видеть изблизи, а другое видеть издалека. Поэтому он объясняет это следующим образом. Эрено, то есть имеется в виду вещь, которая будет в будущем, однако она не сейчас, в настоящем времени, а в другом времени. Однако это не означает, что это время будет удаленным. И это то, что сказали мудрецы, что если народ Израиля делает шуву, то они могут быть освобождены сразу, даже если бы прошел только один день галута, изгнания. Как написано, Ян Хагашем Бьем Царх, ответит тебе Всевышний день беды. Во время второго как бы прихода, как бы конец изгнания, написано Бата вовремя. То есть про это сказано Ашурено, то есть увижу его, то есть как будто бы он смотрит вдаль. И про это он говорит не близко. Почему? Потому что время это оно необычайно далекое из-за наших прегрешений. И дальше он объясняет вторую, как бы пару слов, как бы вторую часть. Как бы следующую часть видения Билама. Он говорит слово «дарах», то есть как бы это видение, пророчество, про которое он сказал «эрено вижу». И он повторяет его, что мудрецы говорят, что если освобождение будет за счет заслуг еврейского народа, то оно будет необычным. И Машиах раскроется с небес с необычайными чудесами и знамениями, как написано в книге Зогар. В отличие от этого, если освобождение будет именно вовремя, то есть именно из-за того, что пришло время, и не из-за того, что народ Израиля будет достоин этого, то она пройдет другим образом. Про нее говорится, что освободитель Гоэль Машиах будет бедный и едущий верхом на осле. То есть, как бы, есть две разницы. Первая разница – это то, что может произойти, как бы одно происходит, может произойти как бы Тора, как будто бы не установлен для него вообще время изначально, то есть это зависит от действий человека. То есть оно могло произойти в любой момент, что тоже является отдельной темой, почему-то, что есть и Маарал, например, из Праг, и Абарбанель, они считают, рассматривая различные годы из Талмуда, из Мидраша, они считают, что был период истории после разрушения храма, когда Машиах вообще не мог прийти. То есть не было время такое изначально, когда Машиах не мог прийти вообще. То есть не даже за счет молитв. То есть невозможно было отметить, это не было временем прихода Машиаха. То есть время прихода Машиаха как бы есть потенциальное, когда он может прийти, не может прийти вообще. Потом, когда он может прийти за счет действий людей, и время, когда он точно должен прийти. То есть здесь мы видим, что Рахаим а-Кодеш не согласен с этой интерпретацией, которая говорит, что было время, когда Машиах вообще прийти не мог. Считает, что если люди будут, еврейский народ удостоился, то весь Галут мог бы длиться даже один день. Второй момент – это разница, что если это будет освобождение, зависящее от действий человека, то оно будет сопровождаться большими чудесами. То есть оно само по себе будет необычным, то есть как будто Машиах придет с небес. И второй момент, то есть интересно, что он имеет в виду в данном случае. Написано, что «Итгалэ агуэль Исраэль мина шамай», то есть как будто бы Машиах придет как будто с неба, через это будет бы мофет и от, то есть это будет как чудо, чудесным образом. Второе же особая форма, это будет как бы как бедняк, едущий верхом на осле. И на соответствии с двумя этими, с этим освобождением, которое происходит как бы быстро за счет заслуг из народа Израиля, сказано «Ирену вело ата», то есть увижу это и не сейчас. И про него он говорит «Дарах кохав», то есть как бы пройдет звезда. Он говорит, что как бы рассияет свет Машиаха с небес. То есть это также намек на звезду, которая выходит в середине неба, и является необычным как бы линес муфла, то есть необычным чудом, как говорится в книге Зохар. Здесь обычно, мне кажется, необычайно интересной деталью в этом комментарии Орахаим а-Кодеш, что оно как бы в некотором смысле противоположно тому, которое дает Рамбам. Почему? Потому что по Рамбаму первая часть говорит о временах Давида, то есть о времени как бы ограниченного как бы возвышения еврейского народа. Вторая часть говорит о временах Машиаха. То есть как будто бы первая часть, то есть каждая деталь повторяется два раза, но первая часть по Рамбаму описывает только ограниченное освобождение, которое было во времена Давида. Вторая часть описывает как бы полное освобождение. По этому комментарию, который здесь дает Орахаим а-Кодеш, получается, что первая часть более возвышенная, чем вторая. Потому что он говорит, что Дарах Кохав Мияков, то есть как бы будет идти, как бы пройдет звезда от Якова, что это имеется в виду, что приход Машиаха будет как раскрытие звезды, то есть будет сопровождаться светом. По поводу же второй формы освобождения, которая будет вовремя, про нее намекается во второй части, которая говорится «Ашурену вело коров, увижу и не близко». И про нее сказано «И встанет колено из Израиля». Имеется в виду, что встанет одно колено из Израиля, подобно тому, как бы подходит к власти в соответствии с законами природы. То есть имеется в виду, что это будет как бы в рамках природы. То есть это просто как бы будет приход к власти человека, который будет Машиахом. И дальше написано еще одна причина, что освобождение, которое называется Хишна, то есть как будет быстро, связано со звездой из Якова, и освобождение, которое будет вовремя, которое похоже как бы на бедняка, едущего на осле, имеется в виду, что в народе Израиля, то есть одно связано с Исроэль. То есть почему здесь написано, в первой части написано Яков, а во второй написано Исроэль. Звезда от Якова, колено от Израиля. Он объясняет это следующим образом, что Исроэль – это праведники. Имеется в виду, что освобождение, которое будет как звезда, оно будет за счет средних людей в Израиле, которые как бы в еврейском народе, которые исправят свое поведение. И запредет будет за счет их заслуг. Поэтому написано «Дорах кохав ми Яков». То есть Яков в данном случае – это преимущество. То есть как бы приход Машиаха будет за счет Якова. Однако вторая форма его прихода – «Викам шевет», то есть когда встанет колено, то есть то, что он объясняет, это будет естественным образом, когда они не… Что имеется в виду, что это будет, когда средний как бы уровень праведности не будет как бы из-за них, а будет за счет праведников, которые называются Исроэль. То есть как бы только праведники, которые называются Исроэль, только за счет них будет это освобождение. То есть не то, что получается, что по его объяснению, не то, что оно пройдет совершенно как бы без заслуг еврейского народа. Как некоторые объясняют, что как бы первая форма требует заслуги еврейского народа, вторая не требует, а как будто бы как бы может такое произойти, как описывается в Талмуде, что над еврейским народом будет такой диктатор типа Амана, и за счет его страшных декретов евреи сделают шуву. То есть не как бы не по своему желанию, а будут вынуждены сделать шуву из-за страшных декретов. Здесь он говорит такую вещь, что как бы будут заслуги еврейского народа не только у самых как бы праведных, те, которые называются Исроэль. Это почему я хотел это еще сегодня привести, потому что как бы в этом объяснении Рахаим говорится о двух важных моментах, связанных с верой прихода Машиаха. То есть первый момент, который он описывает здесь, это две формы прихода Машиаха. То есть одна, которая называется ускоренной формой прихода Машиаха, другая – приход его вовремя. И вторая деталь – это которую мы прочитаем сейчас. Он говорит, что также в этом отрывке намекается на двух Машиахов. Дарах Кохав Мияков – это Машиах, сын Давида, который намекается, сравнивается со звездой. Кам Шевет Миисроль, встанет колено Израиля, намекает на Машиаха, сына Ефраима. У нас, оказывается, есть два Машиаха. Машиах сын Давида и Машиах сын Ефраима. То есть этому в книгах Каббалы уделена большая часть вообще внимания двум Машиахам. То есть мы обычно знаем, только об одном Машиахе. Машиах бен Давид. То есть что это за Машиах бен Юсеф?
Бен
Ефраим и Бен Юсеф – это одно и то же. То есть, что это за Машиах такой? Какая его роль? То есть, здесь я не хочу как бы входить в детали роли этого Машиаха. Здесь как бы некоторых важных моментов говорит Орахаим Акойдыш. Он говорит, что если народ Израиля будет на уровне, как бы, что они будут называться Яков, то им раскроется только Машиах бен Давид, а Машиах бен Ефраим погибнет на войне. Первое, которое будет, его он будет убит Ромилосом. То есть это видно тоже какой-то такой образ из Мидрашей. То есть интересно, что получается, что по второму объяснению, похоже, он объясняет по-разному эти два отрывка. Почему? Потому что если вначале он объясняет, что Дарах Кахав Мияков – это как бы более возвышенная форма Геулы, то во втором он говорит, что это форма Геулы, при которой Машиах бен Ефраим погибнет во время войны. То есть у еврейского народа будет только один Машиах. Однако, если еврейский народ будет все праведниками, они будут называться Исроэль, Тогда даже шевет, то есть что такое шевет? Колено. То есть это Машиах, который приходит от Эфраима. Он также, говорится, кам, встанет. То есть ему будет как бы подъем перед врагами, и он не погибнет во время войны. Здесь он приводит необычайно интересную деталь, которая связана с нашей повседневной жизнью. Он говорит, мы можем найти, что заповедали великие мудрецы Израиля. Иметь специальное намерение в наших молитвах, когда мы молимся, «Лешиатеха кивину», то есть для освобождения твоего мы надеемся, что в чем заключается эта просьба. Он объясняет «Левакеш рахамим», то есть просить милосердия на Машиаха сына Ефраима, чтобы он не был убит на войне. То есть он считает, Урахам Акодыш считает, что как бы мы, наши великие мудрецы, установили специальные как бы молитвы, что мы молились за то, чтобы Машиах бен Эфраим не погиб на войне. Но кто такой Машиах бен Эфраим? То есть какая его конкретная роль и для чего он нужен? То есть, например, в комментариях мы один раз рассматривали этот отрывок, где Сатмарский Рэби, Рэби Йоэль, объяснял, что это как бы был спор между Йосефом и братьями. Что Йосеф считал, что как бы Машиах, что они считали, что он Морет бе Малхут, что тем, что он как бы видит свое величие, то есть он как бы видит, что он будет царем, он этим восстает против Малхут бе Давид. То есть они его судили как Морет бе Малхус. В то время как Йосеф считал, что царство Давида может прийти только через царство Йосефа изначально. Это как бы интересная связь между Йосефом и Иудой, что перед тем, как будет царь из Иуды, должен быть царь из Йосефа, и он там объясняет, что это зависит как бы тоже от разных ходов, разного хода истории. То есть, когда он присылает оголот Якову, то он показывает, что огола это как раз символ галута. То есть, он показывает, что как бы да, должно было быть так, как он предсказывал братьям, что изначально как бы будет властью Йосефа, и только посредством него она перейдет к Иуде. То есть, как бы то ни было, это отдельная тема, и как бы почему я просто сегодня хотел упомянуть через этот комментарий, что есть такая идея. То есть мы видим, что Рахайм Акойдыш рассматривает этот отрывок не от двух разных исторических периодов, как, например, Рамбам, а он как говорит, что здесь намекается о двух формах освобождения. Либо здесь говорится также о двух как бы вариантах прихода Машиаха, что либо будет Машиах бен Эфраим и Машиах бен Давид как бы сохраняться, либо один из них погибнет во время войны. Больше как бы в этом комментарии этого отрывка есть комментатор уделяет большое внимание самой идее, что Билам говорит, что приход Машиаха будет не скоро. То есть это как бы та форма, как те комментарии, которые как бы связывают пророчество и видение Билама с личностью Билама. То есть они говорят, что то, что Билам, на самом деле это Мидраш, который говорит, что как бы Билам принципиально сказал, что это будет не скоро. То есть как будто бы он хотел удалить этот момент. Интересно, что Тиферет Шломо, Раби Шломо из Радомска, он говорит, что на самом деле он здесь объясняет необычайно важный момент. Он говорит, что то, что написано «Рахок мирашаем Йешуа», то есть далеко от грешников спасения, однако для праведников оно близко. И он приводит интересный принцип из Талмуда. Так говорится «Коль омет лизрок», Казарук дамы. То есть любая вещь, которую как бы должны бросить, она как будто бы ее уже бросили. То есть как бы есть такая в Талмуде идея, что как бы вещь, которая как бы точно произойдет, как будто бы она уже сейчас произошла. То есть поэтому как бы приход Машиаха, это как бы поскольку это нечто, что точно должно произойти в мире, то мы даже как будто бы это уже произошло в настоящий момент. То есть как бы Билам говорит, что это будет не скоро. Но на самом деле, как бы то, что должно произойти точно, это как будто бы происходит уже сейчас. И в частности, он пишет в субботу, когда происходит Ихуд, единство в высших мирах. И это является приближением Геулы, единство между Всевышним и его как бы святым благословленным и его Шхиной. И так написано в Зогаре высказывание Рашби. Известно высказание мудрецов, что в поколении Хескеля в момент разрушения храма евреи спросили у него следующий вопрос, что раб, которого хозяин продал, может ли иметь хозяин к нему какие-то претензии? То есть они считали, что еврейский, что Бог отказался от еврейского народа, можно жить теперь спокойно. С ним пророк Хескель ответил, что как бы я сильной рукой восцарствуюсь над вами. И он объясняет это как бы на личном уровне. Как известно, что дурное начало человека приводит человека к состоянию печали, в котором он находит разные объяснения как бы, и препятствия в служении Всевышним. Ну, и в его сердце ему кажется, что Всевышний не хочет больше ни его служения, ни его исполнения заповедей, и что он как бы Бог далек в глазах Всевышнего, как бы от Всевышнего. То есть это как бы то, как переводит этот мидраш Раби Шлома из Радомска на просто как бы состояние любого человека. И это то, что сказало поколение Хескеля, что слуга, которого продал господин, какие как бы у него могут быть еще претензии к нему, он ответил, что я как бы восцарствую сильной рукой. То есть имеется в виду, что как бы Тора и заповеди, то есть он объясняет это следующим образом. То есть он говорит, что как бы все заповеди, которые, то есть несмотря на то, что это Баят Хазака, что значит Баят Хазака? Он объясняет это здесь, что как бы это для человека самого приходит через ее силу. То есть человеку не хочется этого всего. То есть как бы человеку кажется, что поскольку ему этого не хочется, то как бы Всевышний он тоже не нужен. То есть я, тем не менее, восцарствуюсь над вами. То есть все равно, как бы, что значит восцарствуюсь над вами? Что Тора и заповеди, которые вы делаете, они желанны для меня. И он здесь говорит, что также сейчас, в настоящее время, когда нету храма, есть сила в руках праведников достигать единства в высших мирах, так же, как это было в момент, когда храм существовал. То есть, как будто он как бы выходит такой идеей, что на самом деле время Машиах это не нечто, что как бы, как сказал Билам, то, что будет, вижу я, но это не близко. Это как будто бы нечто, что не только как бы, поскольку, как в первой части своего объяснения, он говорит, что то, что точно произойдет, это как будто бы уже сейчас происходит, а он говорит, что на самом деле это уже происходит. И он интересным образом объясняет здесь следующую фразу из Талмуда. Он приводит два отрывка. Один говорится, «Йиткин Рабан Гамлиэль бы явно», что он как бы установил Рабан Гамлиэль в явно. Другой, «Йиткин Раби Йоханан бен Закай бы явно», то есть постановил Раби Йоханан бен Закай в явно. Он объясняет, что слово «иткин» он рассматривает как слово «тикун» – «исправление». И слово «явное» имеется в виду, что как будто бы от слова, чтобы оно было отстроено в скором времени. То есть слово «явно» – это место, город, где находилась Ешива, как будто бы от слова «иване», то есть будет отстроено по скорому. То есть имеется в виду, что также сейчас, в момент, когда разрушен храм, он сделал тикуни гдолим, то есть он сделал большие исправления для того, чтобы храм мог быть отстроен как можно быстрее. То есть он объясняет эти фразы «иткин», то есть как бы постановил, он объясняет, что как исправил в явно. Что значит исправил в явно? Чтобы храм мог как можно быстрее быть построен. На самом деле, как бы в этом есть какая-то такая внутренняя идея, что как бы все постановления мудрецов, они, да, на самом деле, направлены на исправление мира. То есть он говорит, что как бы постановление Рабана Гамлиэля и постановление Раби Йоханана бен Закая, они как бы предназначены, это было не просто постановление, это как исправление. Для чего? Для того, что как бы Машиах мог прийти. И это потрясающая идея, что на самом деле в хасидизме говорится про некоторых великих праведников, что для них на самом деле никогда не было разрушения храма, что как будто бы они так и живут во временах Машиах уже в настоящее время. То есть как бы та идея, которую он здесь хочет подчеркнуть, как бы на самом деле эта идея берется из Мидраша, что Билам как будто бы хотел отодвинуть или видел как бы приход Машиаха в далеком будущем, что на самом деле приход Машиаха, по объяснению Раби Шлома из Радомска, это нечто, что как бы существует в настоящем. То есть как бы делаем перерыв, после этого перейдем к беседе Рэби.